Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Всем доброго дня. Приветствуем наших радиослушателей. И в течение ближайших 45 минут прямого эфира темы дня мы обсуждаем с журналистом и политологом Георгием Бовтом. Георгий Георгиевич, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Ну, начну я вот с чего. Сейчас пришли свежие данные опроса Левада-центра. Причем опрос проводился в такой свободной форме. Вопрос был следующий. Какие события вы считаете самыми значимыми за последние 4 недели? То есть за месяц. И в итоге вступление Дональда Трампа в должность президента США у нас оказалось на первом месте. 42% россиян посчитали, что это самое важное событие, которое произошло за последний месяц. Далее празднование Нового года. 39% Рождество, новогодние каникулы, ну и так далее по нисходящей. Угу. То есть, несмотря на то, что наши радиослушатели довольно часто, и вот это видно и по сообщениям, которые приходят на WhatsApp и Viber, говорят о том, сколько можно об Америке, сколько можно о Трампе, тем не менее, инаугурация Дональда Трампа явилась самым значимым событием. А это можно как-то объяснить?
Можно объяснить.
Ну, попробуйте.
Америка – это такая большая страна, которая производит немногим меньше 1/5 мирового ВВП.
Но это…
Одна страна. Мы производим меньше 2% мирового ВВП. Но говорить о том, что мы в 10 раз менее значимы, это неправильно, потому что не только ВВП это меряется. Однако дело в том, что можно еще добавить, что Америка, в общем, обладает армией, которая сильнее всех остальных армий мира вместе взятых.
А что, это произошло за последний месяц?
Нет.
Да, тогда почему 8 лет назад мы следили, 4 года назад?
Я подвожу к ответу. Поэтому руководитель этой страны имеет большое влияние в мире. Как на экономический процесс, так и на политический. Более того, из того, что мы уже видим, что уже делает новый президент, он уже оказывает непосредственное влияние в целом ряде регионов на ближневосточную политику, вот, на европейскую политику, даже на Украине кое-кто задергался, между прочим. Вот, поэтому нам интересно, что он будет. Вот до этого, например, Порошенко сидел себе спокойно и не дергался, а сегодня вот подала в отставку Виктория Нуланд, интересно, да ведь? Это был важный персонаж в Минском процессе урегулирования на Украине. Она уходит.
Она, простите, подала в отставку или ушла?
Она собирается. Она собирается. Да, она уходит.
Просто
она уходит.
Вопрос, это обычная ротация?
Ну, в общем, она была назначена Обамой, в общем, поэтому куда ей там деваться? Она
Правильно, работала, компания сменилась.
Она была в аппарате, так сказать, Госдепартамента, который возглавлял Керри, там сейчас будет другой начальник по-любому. Вот, Керри не останется. Это сменяется весь кабинет, поэтому вот люди такого уровня, они тоже меняются. Более того, меняются люди и более низкого уровня. В Вашингтоне там вообще переселение народов. Трамп только напрямую назначит, сам лично, вот подписи ручкой будет водить 4000 человек. А эти 4000 человек, представляете, это же как у нас, понимаете, они за собой своих приведут, там, с кем учились, в Петербургском университете там, и так далее, вот, ну, понимаете? Ой, я оговорился,
это кажется, чиновничье...
не в Петербургском, нет.
Чиновничье болото восьмилетнее, оно сейчас начнет постепенно перетряхиваться.
Нет, там просто тотальная смена. Представляете, что делается на рынке там, аренды недвижимости в Вашингтоне? Там сейчас все переезжают там куда-то, все, ну, просто тотальное переселение народов. Просто тотальное переселение народов. Конечно, это такое движуха, в общем, бывает редко. Все-таки Обама сидел 2 года.
Два срока.
Да, то есть два срока, да, два срока по 4. И, конечно, там люди уже обжились и готовились, что Клинтон въедет, там все уже было на мази. Представляете, они там, небось, продлили контракты на аренду квартиры.
Вот, кстати, заметили, что на сайте Белого дома исчезли, ну, будем так говорить, приятственные для Барака Обамы темы. Ну, мы об этом говорили, но зато появились новые разделы. Вот, в частности, один из них – зарплаты персонала. То есть Дональд Трамп решил, что зарплаты аппарата должны быть видны абсолютно всем желающим быть посвященными в эту тайну?
На самом деле они и так были известны и публиковались. Просто их надо было искать. Там в конгрессских документах, в администрации, но, в принципе, и зарплата президента открыта, и вице-президента.
А он разве от нее не отказался?
По-моему, собирался, кстати, да, собирался. Там, например, министр образования тоже, ее еще не утвердили, по-моему, но она тоже, она миллионерша, она тоже собирается отказаться, за $1 будет работать. Вот, и, кстати, я думаю, что такие случаи часто будут в трамповской администрации, потому что там богатые люди собрались. Их вес общий в деньгах, да, по-моему, в 14 раз больше, чем у администрации Буша, а там были не бедные люди. Я уж не говорю про Обаму, там вообще голодранцы какие-то собрались по сравнению с ними.
Георгиевич, а вы можете...
Больше 14 миллиардов долларов они все стоят вместе.
А вы можете представить себе ситуацию, когда, допустим, ну, наши тоже депутатами Госдумы становятся бизнесмены? Да, по закону они уже не имеют права вести свой бизнес, понятно, по Америке же то же самое. Ну, так вот, тем не менее, все, что нажито было за эти годы...
Непосильным трудом.
Да. Вот может ли это служить хорошим основанием для того, чтобы, например, отказаться от депутатской зарплаты?
Я теоретически могу это представить. Я думаю, что им раньше просто в голову это не приходило. Да, думаю, что кому-то, может быть, и придет, да. Ну, это хороший пиар, там, например. Ну, просто они не мыслят такими категориями. Понимаете, это нет, этого нет в нашей политической культуре. Все, денежка-то капает, там 400 тысяч рублей. Они не лишние никогда, конечно. На булавке там бензином заправиться в личную машину. И так далее. Но, в принципе, хороший почин.
Ну, давайте...
Мне кажется, были парочка олигархов. По-моему, Потанин работал в 90-х годах в ельцинской кабинете. При Ельцине, по-моему, работал бесплатно. Не помню. Ну, боюсь ошибиться, не помню. Ну, не очень частый случай, конечно, в нашем небогатом государстве. Мы все спорим там, сколько получают главы некоторых госкорпораций. Вот, журналисты пытаются спросить даже, сколько они получают и почему они ездят с мигалкой, например, их посылают куда?
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 Куда? Можно произнести это слово?
В Крым?
Ну, тоже из четырех букв, да.
Так, Георгиевич, давайте вернемся все-таки к делам американским, тем более, школе, ну, согласно астрологическим опросам, это интересует россиян. Что там за бадание с этой несчастной стеной на границе Америки и Мексики? Ну, прям комедия какая-то. И даже уже какие-то, вы знаете, дежавю возникают. Какое-то государство уже тоже стену пыталось возвести, но, правда, с другими целями, чтобы военную угрозу предотвратить.
Ой, сейчас идея, а вот здесь... идея стены, как бы воспетая Пинк Флойд, она вновь оживает. И раньше мы воспевали падение стен, а сейчас мы воспеваем их строительство. Вот маленькая, но гордая Литва, она тоже собирается строить стену на границе с Калининградской областью. Ей оттуда дует. Вот. И чтобы не было сквозняка в виде каких-то беженцев, там, я не знаю, что они там, не слышу, чтобы массово кто-то бежал из Калининградской области в Литву, вот они построят стену. Ну, чтобы как у больших все было, понимаете? Израиль построил с этими самыми территориями своими, Венгрия построила тоже по своему периметру довольно большую стену. Ну, она не стена формально, там колючая проволока, заграждение, там забор скорее такой. Вот, а Трамп будет строить с Мексикой. Уже он отдал распоряжение, чтобы мобилизовать государственные ресурсы на строительство этой стены. Угу. То есть это поставлено в число, как у нас говорят, первоочередных задач. Вот, поэтому будут строить. Как Мексика за это заплатит? Она, конечно, говорит, что не заплатит, но Америка сильнее, чем Мексика, мне так сдается, и она найдет возможность нагнуть, ну, из принципа, потому что это дело пошло на принцип уже, и Трамп должен представить что-то, что он скажет, что вот, а Мексика заплатила, это будут либо пошлины, либо, например, за въезд мексиканцев будут брать какую-то таксу там за въезд и так далее. Соберут деньги.
Ну, соберут, да, или эти деньги, которые мексиканцы переводят,
да, работая, да, да, обложат, например, переводы.
Об этом вот,
да,
Трамп уже, например, откровенно сказал, да, говорит, вот это одно из решений этого вопроса.
Да, в той или иной форме заплатят,
так что
конечно.
Заплатить никуда не денутся. Ну, а как отреагировал президент Мексики на это заявление, через две минуты узнаете.
Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета, добавляем щепотку экспертов, затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон. Периодически приправляем все это мнениями слушателей, иронию и сарказм добавляем по вкусу. Наслаждайтесь! Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым. Каждое утро до 11 часов на радио «Комсомольская правда».
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
В студии журналист и политолог Георгий Бовт, и мы продолжаем обсуждать самые значимые темы и события, и не только сегодняшнего дня. Вот накануне Дональд Трамп в очередной раз заявил о том, что все-таки быть стене между Америкой и Мексикой, а президент Мексики заявил, что его страна не намерена платить за строительство стены на границе с США. Это при том, что в Вашингтоне состоялись переговоры между представителями Мексики и США по экономическим вопросам, по урегулированию данных тем. И вот как раз одновременно с этим Дональд Трамп сделал не только свои заявления, но и, похоже, уже первые шаги к этой самой стене, точнее, ее возведению. На что президент Мексики заявил: а я не буду встречаться с Дональдом Трампом. Вот так вот.
Ну, и пусть не встречается. Но в данном случае мексиканская экономика очень зависит от американской. Сейчас, правда, там подъем в Мексике, там неплохо развивается экономика при этом президенте, вот. Но во многом это, кстати, происходит благодаря тому, что работает вот это самое НАФТА, соглашение североамериканской о свободе торговли с Канадой, Мексикой, Америкой и США, вот, поэтому зря он, надо будет договариваться. Ну, я думаю, что это такое политическое, так сказать, лицо он держит. На самом деле, как-то кулуарно будут решать этот вопрос, согласятся на, так сказать, ну, вот то, что американцы обложат, например, переводы банковские в Мексику, там, частных лиц, или там самих частных лиц будут облагать при въезде в Америку, потому что Мексика же ничего не сделала для того, чтобы бороться с нелегальной миграцией в США, ничего. Вот. А это вопрос все-таки двусторонних отношений, поэтому если она ничего не сделала, то формально вот Америка, хотя это неприятный жест, конечно, имеет право оградить себя от нелегальных мигрантов, которых там, в общем, одних только мексиканцев несколько миллионов, там всего порядка там, 10-11 миллионов нелегалов именно, да? И из них подавляющая часть – это мексиканцы, вот в чем дело. Сейчас часть из них действительно уезжает на родину, потому что появляются рабочие места, но все-таки достаточно еще много осталось.
Ну и также прозвучали заявления Трампа, что он не будет, ну, точнее, не он, а соответствующие органы и структуры не будут трогать потомков мигрантов,
детей,
нелегальных.
Детей, да. Ну, детей, да, это такой плохой жест в Америке. Это страна миссионерская, там всякая благотворительность развита, это будет плохо воспринято просто даже. Вот, ну, просто он чувствует общественное мнение там, где можно идти, а там, где нет. Любопытно, кстати, что его чутье вот сработало в краткосрочном плане. Пока что, да, и одобрение его действий его переходной команды было 44%. А одобрение того, что он сделал первыми шагами на посту президента, 58%. То есть за неделю рейтинг, ну, это условно, конечно, потому что это не прямой рейтинг, но все-таки одобрение действий.
Так, может быть, медицинская реформа Обамы тому причиной, против чего
так
настаивали?
Медицинская реформа Обамы на самом деле сложный случай, потому что если принять ее в трамповском виде, да, в таком экстремальном, то миллионов 10 американцев, а может быть, 15, которые купили именно вот эту Обама Кер, так формально, да, не там другие страховки, а по Обама Кер купили путевки, вот эти страховки, 15 миллионов их потеряют просто и останутся ни с чем. И там много трамповского электората. Поэтому я думаю, что ему будет выгодно пойти на компромисс с республиканцами, которые наконец стали въезжать в то, что такое Обама-Кер, и, значит, все-таки я думаю, что и не будут отменять вот так вот сразу, как они хотели взять и перечеркнуть все. А они подумают, что там от нее оставить или чем заменить, чтобы не сразу не отменять и оставить без всего, а заменить так, чтобы дать что-то взамен. Вот в чем дело. У Обамакер есть очень много слабых мест. Это бюрократизация, это монополизм на уровне штатов. Вот, там можно освободить просто этот рынок, допустить больше конкуренции, жестче контролировать ценообразование в фармакологии, в медицинских услугах. То есть, смотрите, республиканец Трамп выступает за контроль за ценообразованием в медицине. Это вообще штука сильная. И вот из этого что-то так сварится. То есть они ее, видимо, все-таки быстро не отменят, там поторгуются в Конгрессе, и посмотрим, что из этого будет. У Обамы она была очень социалистическая и очень в пользу бедных, вот в буквальном смысле этого слова, которые не платят ничего, но пользуются. И это вздернуло всю стоимость услуг.
А тогда, по вашему мнению, за счет чего такой прирост доверия Трампу? Какие шаги так понравились американцам?
Ну, во-первых, стиль. Вот он, так сказать, действует решительно. Действует решительно и подчеркивает, что он действует во имя американских интересов. Ну, даже вот, например, только что пришла новость у меня прямо на ленте, значит, он заморозил 220 с чем-то миллионов долларов, которые Обама последним поцелуем хотел послать палестинцам. А он заморозил, перехватил в воздухе, и все, и не надо 220, перебьются. Но это хорошо воспринимается, понимаете, какой рад. Или там, я с удивлением узнал, Америка финансировала, спонсировала из государственного бюджета, спонсировала, значит, программы НКО по помощи абортам за границей.
Да,
то
да,
есть не
да.
Вот в Америке, а почему за границей нужно спонсировать, значит, аборты. Ну, это тоже перекрыта программа. Вот таких много довольно вещей, которые были всякие эти социалистические.
Обама, а нашим ТНКО теперь что-нибудь грозит?
А наше НКО мы изнутри все перекрыли уже, поэтому наше НКО тут, мы сами стену свою построили, поэтому нам американские деньги не грозят. Они какие-то еще поступают в международные деньги, но в те НКО, которые не занимаются политикой, поскольку у нас понятие «заниматься политикой» трактуется очень широко, то это очень мало организаций. Там сейчас идет речь о том, чтобы действительно расширить список, кому это можно, там экологов всяких, там, или вот в области медицины, например, люди, которые занимаются, ну, совершенно несправедливо их ограничивать в получении иностранного финансирования. Ну, мне кажется, что при нашем не очень богатом, скажем, мягко, здравоохранении, эти люди делают очень много полезного, и если они будут получать деньги из-за границы, то это совсем не криминал, и пусть получают.
Да, ну вот о перекрытых источниках дохода и финансирования хочется сразу вспомнить болезненные отношения России и Украины, и то заявление, которое прозвучало о том, что об этом заявила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, что Киев буквально вот настаивает на своем участии во всех переговорах России и США, в ходе которых упоминается ситуация на востоке Украины. Это возможно? Или это
некий вброс? Теоретически все возможно, конечно. Теоретически все возможно.
Но на это кто-то пойдет вообще?
Посадить куклу какую-нибудь там, пусть слушает, сидит. Но это как-то унизительно мне будет. Киев не в том положении, чтобы диктовать, значит, и Америки, и России, где ему сидеть, на каких переговорах и так далее. В общем, захотят – пригласят, не захотят – не пригласят. То, что их касается, с ними будут вести переговоры как двусторонние, так и многосторонние, если захотят, но, в общем…
Ну вот давайте я зачитаю сообщение по поводу Трампа и по поводу его инаугурации как важнейшего события. Кстати, обращаюсь к нашей аудитории, мы в прямом эфире, поэтому вот по ходу обсуждения этих тем вы можете отправлять сообщение на WhatsApp и Viber, номер один и тот же, 8-967-200-97-02, или, пожалуйста, звоните в прямой эфир, телефон 8-800-200-97-02. Дмитрий пишет, инаугурация Трампа – важнейшее событие не только прошедших недель, но и последних лет. Слава богу, в Белом доме воцарился адекватный человек, враг террористов и извращенцев. От одной возможности союза Трампа с Путиным заранее трепещут в Европе. Дай бог здоровья Дональду. И вот из США наш постоянный слушатель, его зовут Норик, пишет. Людям интересно, потому что все ждут поднятия экономики, улучшения жизни, снятия санкций. Все это придет с Трампом. Вот и все. И по поводу нюансов насчет Обамакеа, она не сильно помогала бедным, а помогала больше фармкомпаниям. Вот пишет нам человек из США.
Нет, ну это не совсем так все-таки. Действительно, увеличилось на 22 миллиона человек число тех, кто имеет Обамакер, ну, медицинское страхование. И действительно, она вот в пользу бедных во многом. За что платит, кстати, средний класс, что их и не устраивает. Я лично знаю просто несколько представителей среднего класса американцев, которые говорят, что вот мы раньше платили 600-800 долларов в месяц за страховку, но это на семью, а сейчас платим 1300 долларов в месяц страховку на семью. из-за Obamacare.
Да, ну давайте мы сейчас уходим на перерыв, рекламы и новости середины часа, ну а затем обязательно поговорим о том, все-таки что это за история с китайскими ракетами, были или нет, было или нет усиления на границе Китая и России, вот об этом обязательно пойдет речь. Ну и также еще немножечко поговорим о Соединенных Штатах Америки в той части, которая касается их воздействия на сирийский конфликт.
Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
В студии журналист и политолог Георгий Бовт. И телефон прямого эфира я сейчас напомню. Для ваших телефонных звонков, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Буквально вот через несколько минут еще будет вопрос для вас, наши уважаемые радиослушатели, поскольку мы будем обсуждать сирийский вопрос и то, как решение этого вопроса видит Соединенные Штаты Америки, какие шаги делают. Ну, а также можете присылать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Георгий Георгиевич, ну, давайте Владимира послушаем.
Давайте.
Потом тогда перейдем к теме. Да, Владимир, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. В Давосе председатель Китая встречался с Порошенко. Сайт агентства Синьхуа, роскошные фотографии с комментариями, продолжить контакты, вторая встреча, созвать двухстороннюю комиссию. Это не оплеуха нам. И встречался еще Си Цзиньпин с вице-президентом США Байденом. Смысл встречаться с вице-президентом, уходя через неделю в отставку? Это что, оплеуха Китая еще Америки? Конкретно Трампу?
Понятно, спасибо. Ну что, Георгий Ильич, пожалуйста.
Я думаю, что надо меньше думать о том, что кто-то строит свои отношения для того, чтобы строить козни нам. Они строят ради себя. У Китая на Украине большие интересы, в том числе, насколько я помню, по аренде сельскохозяйственных земель, где они собираются выращивать нехилый урожай. Там миллионы гектаров законтрактованы. Вот, поэтому я думаю, что китайцы хотели бы войти на Украину, откуда мы ушли. Ну, вернее, нас выперли. Да, ну, отношения разрушились, и поэтому и мы ушли, и нас оттуда выдавливают. А китайцы, конечно, заинтересованы посмотреть, если уж они в Африку идут, то на Украину тем более. Все-таки страна с таким более-менее квалифицированным, значит, кадровым составом, там есть какие-то остатки промышленности, и Китай, я думаю, заинтересован.
Это будут инвестиции?
Могут быть, и причем и там много же не надо. Много не надо, а у Китая денег-то полно. В общем, конечно.
Ну, смотрите, Георгий Ильич, вопрос возникает.
Такой перспективная страна для Китая,
конечно. С таким скрипом идут совместные проекты России и Китая. Вроде как договоренности достигаются, потом что-то опять срывается. Какие-то глобальные проекты, которые выгодны двум странам нашим, как-то опять вот не складывается. Говорят, ну вот, ну что, у России там вот коррупция, вот чиновничий аппарат, вот сложная система выстраивания отношений. А что, на Украине проще?
Ну, работают же они в Африке. Дело в том, что китайцы любят работать на своих условиях, конечно. И мы не знаем, на каких условиях китайцы договорятся. Ну, во всяком случае, мы им тоже, кстати говоря, сельхозземли-то передаем. На Дальнем Востоке они там что-то выращивают, на Украине еще интересней. Можно воспользоваться слабостью украинского государства нынешнего и продавить себе более выгодные условия, чем у нас. Мы не знаем в данном случае подробности, надо будет смотреть, во что это выльется. Вот, и поэтому на Украине можно зайти дешевле, поскольку упадок промышленности гораздо сильнее, чем у нас все-таки, особенно в последние годы. Там был костяк советской оборонки, может быть, что-то от нее там осталось, китайцы в этом тоже могут быть заинтересованы, какие-то, может быть, технологии остались, которые китайцы еще не своровали, в том числе у нас в 90-е, начало 2000-х, вот примерно, я думаю, так. Угу. Поэтому не назло нам, конечно, а прежде всего в своих интересах. Ну, кому там охота тратить ресурсы, чтобы насолить там Путину? Это так не очень продуктивно. Вот. А по поводу встречи с Байденом, я думаю, что догадка нашего слушателя имеет право на долю, как хотя бы долю истины, да, это есть, отношения были неплохими. Вот. Ну и кроме того, все-таки Байден больше специалист в американской политике, чем Си Цзиньпин. Он мог расспросить, с чего нам ждать дальше, например. Вот такой мог разговор состояться.
Ну вот спрашивает Александр, написал он сообщение следующего содержания. Каков будет итог правления Трампа через 4 или даже 8 лет? Каков будет мир, на взгляд Георгия Георгиевича?
Мир будет более националистический. Он будет более ориентирован на национальные государства. Это первое. Он будет более правым, правопопулистским, я бы сказал, потому что Трамп задаст моду, которая сейчас распространится и по другим странам мира. Правопопулистским. И это не значит, что этот мир будет более комфортным, он может стать более опасным. Ну, вот пока так я бы ограничился, чтобы не подставляться.
Хорошо. То есть потом припомнят?
Конечно.
Через 8 лет скажут, а помните, в 2017-м говорили? Вот теперь, пожалуйста, отвечайте за свои слова. Слушаем следующий звонок, вопрос. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Михаил, меня зовут, я из Барнаула. Я хотел такой момент узнать, вот откуда такой источник, что Америка спонсирует другие страны по какие-то программы, а у нас такого источника нет по России. Я думаю, что у нас тоже таких программ.
Кто кого спонсирует, подождите, кто кого спонсирует?
Ну, про НКО, видимо, речь идет, то, что вы говорили.
Да. А, НКО, да. Угу. Ага. Ну, у Госдепартамента есть программа спонсирования, она еще завелась со времен Кеннеди, и они ее поддерживают с тех пор довольно упорно. Они считают, что с помощью НКО, вот есть наша трактовка, да, они с помощью НКО хотят свергнуть режимы. И этот элемент, конечно, влияние с целью скорейшего изменения режимов, он у Обамовской, вообще у демократов, он был очень сильный, этот элемент. Но если вот говорить более спокойно, изначально вот так брать в среднем республиканские администрации, демократические администрации, то они поддерживают НКО для того, чтобы мир более походил на, так сказать, то место, с которым им было бы комфортно разговаривать. Вот так вот я сформулирую. То есть не надо это воспринимать как, так сказать, агрессию такую. Они считают, что они построили очень успешное общество в Америке, которое живет благополучно. Люди богатеют, там демократия, как-то о чем договариваются. И вот они, будучи генетически миссионерами в 10-м поколении, хотят, чтобы в мире так все было. Им так проще будет иметь дело с таким миром, меньше тратить на оборону, вернее, даже не только на оборону, но и на агрессию тоже, вот, на вооружение меньше тратить.
Но разве это хорошо для страны меньше тратить на вооружение?
Ну, конечно, хорошо.
Когда военно-промышленный комплекс работает, люди обеспечены, места создаются.
Это такая трактовка, которую нам навязывают сейчас, что вот наш военно-промышленный комплекс, он вытянет все остальное. Вообще в мировой экономике все уже по-другому давно. Не военно-промышленный комплекс тащит технологии, а гражданские отрасли придумывают новые технологии, которые внедряются в военно-промышленный комплекс. То есть гражданские технологии на самом деле находятся на передовой отрасли, и уже такой идет обратный переток, и военные технологии тоже. Поэтому это не так. Это не так. Кстати говоря, при Обаме бюджет Пентагона сократился на 100 миллиардов долларов. Угу. Вот. А при Трампе он вырастет опять. Он объявил программу перевооружения. Он больше традиционалист в этом плане с точки зрения понимания вот вооружений. Вот он к вам ближе в трактовке как раз. Такой, он мне напоминает Рейгана, и все его люди напоминают Рейгана, рейгановскую администрацию. Ну, вот ближе всего к рейгановской администрации из всех администраций, которые были после Рейгана. Вот так вот. Это, конечно, не копия рейгановской администрации, но они очень походят на нее.
Заставит он страны НАТО платить? Или так и не
сможет этого сделать? Давно пытались это сделать, и ничего не получалось. А я думаю, что он будет жестче требовать того, чтобы они платили. Они должны платить 2% ВВП. Вот, а 2% ВВП платят только 5 стран. Сейчас я вспомню. Великобритания, Эстония, Греция, США, собственно, 4, И вот пятую я забыл еще какая-то.
Что, разве не Германия, не Франция?
Германия платит 1%. Жирная, опившаяся пивом Германия во главе с этой, значит, канцлершей платит 1,07% с ВВП на оборону. Франция чуть не дотягивает, они там 1,9, где-то 1,8, вот
а
так
Турция?
Вот, но тоже меньше. Турция, не помню просто, не помню. Вот пять стран помню, ну Турция.
Ну, да, давайте вернемся.
Может быть, и тратит
2%. К Китаю. Вот Константин нам написал: с Китаем надо быть осторожным, не считать его преданным нам другом и союзником. Нельзя отдавать наши космические технологии. Им Китай хитер и коварен.
Ну, уже вот. Все отдали, уже поздно пить кефир. Клава, Клава, уже поздно пить кефир.
Да, в связи с этим вопрос, что это была за информация о том, что якобы фотографии разместило одно китайское издание, чуть ли не интернет-издание, о том, что на границе Китая и России идет усиление, причем не просто усиление, а многочисленные китайские ракеты средней дальности и прочее, прочее,
нет,
прочее.
Нет, там говорилось о баллистических даже.
Баллистические ракеты,
баллистические,
да, вот, да. Потом вот буквально появилась информация о том, что это всего лишь домыслы пользователей интернета, догадки, не соответствующие действительности. Это вот заявление на брифинге для СМИ пресс-секретаря китайского МИД.
Ну, то есть баллистические ракеты не обязательно ставить на границе, чтобы они ударили по соседу. Они вот как должны лететь 12 тысяч километров, они просто выше взлетят и дольше будут падать. Вот и все.
Так пресс-секретарь президента нашей страны и сказал о том, что нам это совершенно не угрожает.
Нет, смысла никакого нет. Но мы осторожничаем с Китаем, конечно. Я думаю, что пресс-секретарь президента страны, я возьму на себя смелость такую догадку построить, сделал вот это примирительное заявление еще до того, как прозвучали разъяснения от МИД Китая, ну, чтобы не делать заявление о том, что мы рассматриваем это как угрозу. Объективно в этом нет никакого смысла, на самом деле, ставить баллистические ракеты у границ. Ну, просто. Они могут ставить их где угодно, они долетят успешно куда надо.
Тогда в чем смысл был вот подобных снимков? На кого была эта информация направлена?
На нас.
На нас? Не на Америку? Не на Трампа?
И на Трампа
который,
тоже.
Который, по-моему, сейчас, да и в своей предвыборной кампании достаточно активно.
Я не великий знаток китайского менталитета и психологии, но это сложные люди, и это мог быть двойной намек. Вот просто не сами ракеты, а утечка. Звоночек вам, ребят. Тю-тю, мы тут. Все. На всякий случай. А, потом меня проверь. Не, ничего страшного. Ничего страшного. Ну, так, на всякий случай, чтобы осадочек-то остался. Так вот, вы имейте в виду.
Ну вот смотрите, в Пекине назвали информацию о ядерном усилении на границе с нашей страной домыслами, но тем не менее эксперты говорят.
Да.
Да, но тем не менее эксперты говорят.
Ложки
о том,
нашлись,
что...
ложки нашлись, но осадок остался.
С декабря еще там какое-то перемещение у них идет по территории Китая баллистических ракет, так что это не вот тема, которая появилась на прошлой неделе и была развеяна.
Просто Китаю нужно было вбросить некий силовой аргумент. Трамп наскакивает на них, критикует. Мы, значит, там вдруг мы начнем заигрывать с Америкой против Китая, например. Поэтому так вот карту бросают.
Хорошо, уходим на перерыв, через 2 минуты продолжим.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
В студии журналист и политолог Георгий Бов. Ты сегодня вот такой сквозной темой нашего эфира. Это первые шаги Дональда Трампа. Ну и, соответственно, тот интерес, который в том числе граждане России и других государств испытывают к президенту Соединенных Штатов Америки, к его первым шагам, первым поступкам, первым встречам или первым действиям. Ну вот сейчас появилась информация о том, что ну, вот буквально в эти минуты бывший мэр Нью-Йорка Рудольфо Джулиани передал премьер-министру Израиля личное послание от президента США Дональда Трампа в преддверии предстоящей в феврале 2017 года встречи двух лидеров в Вашингтоне. Но я напомню, что до этого состоялся телефонный разговор между Нетаньяху и Трампом. Ну и, собственно, если уж говорить о тех странах, которым Дональд Трамп испытывает, ну, наверное, не политический термин, но, тем не менее, нежные чувства, это как раз Израиль одна из таких стран, и вот шаги президента это подтверждают.
Израиль был всегда традиционный союзник США на Ближнем Востоке, регулярно получает 3 миллиарда долларов в помощь бюджету военному, вот, ну, как и Египет, впрочем, получал схожую сумму, и сейчас, по-моему, тоже получает. Но при Обаме, Бараке Хусейновиче, вот, отношения испортились сильно. Отношения испортились, была большая личная неприязнь испытана была.
Так что даже кушать не хочу.
Кушать не мог Хусейнович, Хусейнович не мог кушать при слове Нетаньяху. Нетаньяху, когда приезжал в Америку, он выступал в Конгрессе вопреки официальному пожеланию Госдепартамента. Там некоторые демократы вышли из зала, его не слушали, его пригласили туда республиканцы. Ну, в общем, связи республиканцев с... Кстати, до этого было наоборот. Демократы, еврейское лобби, сионистское, как у нас говорили в советское время, было связано с демократами больше, а потом вот больше с республиканцами стало связано на самом деле. И в условиях, когда Трамп, очевидно, будет испытывать гораздо более напряженные отношения с исламским миром, с исламистами, то, конечно же, ставка на Израиль она правильная. С этой точки зрения, ну как, не же со всеми на Ближнем Востоке ссориться, с кем-то надо же поддерживать отношения. Поэтому он демонстративно сказал, что посольство США переедет в Иерусалим. Вот, из Тель-Авива. То есть это вообще такой вызов сильный. По отношению к арабам это вызов сильный.
Ну и плюс к этому давайте вспомним, что еще и ряд указов по пресечению незаконной миграции из Ближнего Востока.
Ну, целый ряд стран мусульманских просто будут лишены права их граждане получать въездные визы в Америку. Это Сирия, еще, по-моему, 5 стран будет. Он сказал 5, но еще списка, по-моему, нет полного. Там Ливия будет, Судан будет, ну, это понятно. Видимо, 2 Судана будет, Южный тоже. Так что посмотрим.
Да, ну вот по поводу сирийского вопроса. Сейчас довольно активно обсуждается идея Дональда Трампа. Он, кстати, к этой идее вернулся, потому что изначально это разрабатывалось еще и прежним президентом, создать в Сирии безопасные зоны. То есть некие зоны, куда могут жители опасных регионов бежать, там, соответственно, жить, ну и их должны охранять. Вот здесь стоит вопрос, потому что, насколько я помню, при Обаме именно на этом и споткнулись. А как обеспечить их охрану? Кто это будет делать?
Это уже шаг навстречу Турции, с которой с Эрдоганом и Обамой тоже отношения были напряженные. И эта идея изначально была турецкая – создать зону безопасности на севере Сирии. Собственно говоря, турецкая армия по факту эту зону уже создала, оккупировав эту фактически территорию. И это шаг навстречу Турции. Турция будет охранять. Вот. И я думаю, что, конечно же, туда в первую очередь устремится так называемая умеренная сирийская оппозиция. Но там вообще по-новому разыгрывается, конечно, сейчас сирийский этот пасьянс. Мы будем договариваться в большей мере с турками сейчас на первых порах. Америка пока занимается, значит, своими делами, но потом из уважения большого к Дональду Ивановичу, нет, он не Иванович, значит, мы пригласим туда, хотя вот Иран очень выступает против участия Америки тоже. Ну, пока вот, я думаю, что основной диалог идет у нас с турками сейчас, и Иран, Иран, Турция и Россия. вот трехсторонний такой диалог, и пока он более успешен, чем вот когда мы бодались с этим Керри. Угу. Он приезжал с какими-то чемоданчиками все время, там играл на гитаре, но пел, наверное, даже Лаврову. Может быть, Лавров пел в ответ, мы не знаем этого. Но
он любит
не
бардовские песни, кстати.
Да, бардовские песни, кстати, да, действительно. Они могли петь хором, вот, вместе с Марией Захаровой, например. Вот, но дальше это никуда не продвинулось, и поэтому больше пользы было, когда мы с турками наконец договорились. Вот перемирие до сих пор держится с конца декабря, такого еще не было ни разу. Хотя там опять в Алматы они ни о чем не могут договориться, и эта сирийская оппозиция скандалит, но пока война не возобновилась, пока все-таки не возобновилась.
Да, вот, кстати, по поводу того, что происходило в Астане, эксперты говорили, хорошо, если никто с переговоров не убежит, это уже большое,
это большое
достижение.
Плюс, да. Если
да,
никто никого не зарежет, это тоже большой плюс, конечно. И надо сказать, еще больше плюс будет, чем дольше они будут сидеть в Астане, тем больше шансов, что эта оппозиция, так называемая, подчеркиваю, так называемая умеренная, она передерется между собой, вырежет половину друг друга, и будет легче уже с ними договариваться. Потому что это, конечно, очень пестрый такой контингент. Вот, и чем больше они будут резать друг друга, тем лучше.
Ох, Георгий Георгиевич, сейчас наши слушатели...
Потому что иначе они, если отдать им власть, они начнут резать друг друга в государственном масштабе, как это происходит в Ливии, собственно говоря.
А вот по поводу власти. Сейчас как раз сирийская оппозиция-то и не согласна с вариантом конституции страны, которую разрабатывали, естественно, не без помощи России, ну, а точнее, собственно, наша страна-то ее, в общем, как-то и разрабатывала. Не нравится им то, что там прописано, и говорят, что мы, сирийцы, сами будем решать, как нам устраивать жизнь в своем собственном государстве. Ну, а то ведь, знаете ли, получится, как в Ираке. Вот был же опыт Пола Бремера. Был опыт этой извне принесенной конституции, да. И чем все закончилось? Да. То есть не хотят они иракского опыта?
На это я вам отвечу как либерал. Либералу, значит, не добомбили. На Востоке понимают силу. И вот то, что они все приехали в Астану, они бы не приехали, если бы не был взят Алеппо. Если бы там сильно не давали по мозгам и показали большую Кузькину мать.
Но Пальмира...
Пальмира пала, да, и на самом деле, так сказать, это была ответственность сирийской армии, и сейчас еще один город падет, скорее всего. Сирия раскалывается, но в то же время мы показали, мы не можем оккупировать всю страну, мы не хотим ввязываться туда в полномасштабную войну, и наши силы там ограничены, но этих ограниченных сил хватило для того, чтобы... Понимаете, еще год назад с нами никто по Сирии из оппозиции вообще не разговаривал, а сейчас они апеллируют все-таки к Москве. Понимаете, пусть Москва выступит посредником. То есть из убийц, значит, невинных сирийских детей мы превратились в такого вполне себе посредника, с которым можно разговаривать, вот, чего-то от него требовать, там, что-то выражать недовольство. На всякий случай завязался, как говорится, заинтересованный диалог. Если они, значит, как-то уйдут с этого диалога, ну, тогда, значит, вот не добомбили.
Ну, у нас есть буквально несколько минут. Я хочу сейчас нашим радиослушателям вопрос задать. Вот станет ли Америка союзником России в решении сирийского конфликта при нынешней администрации нынешнего президента? Или это уже практически невозможно? У Америки свои интересы, есть свои друзья, и эти друзья зачастую для нас являются отнюдь не таковыми. Так вот, станет ли Америка союзником России в решении сирийского конфликта? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, или можете прислать сообщение на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Но определенным позитивом этой недели было то, что вот те удары, которые наносили российские ВКС по, соответственно, террористам, находящимся на территории Сирии, были подкорректированы американской стороной, то есть цели были даны именно вот американской разведке.
Это вот,
разведке.
Видите, первое такое рациональное вполне сотрудничество. Я не думаю, что будет полномасштабное сотрудничество Америки и России по Сирии. Было бы хорошо, если бы не повторялось вот таких, как якобы ошибочный удар по сирийской подразделениям, который был в свое время. Вот, если будет, так сказать, какая-то действительно делиться целями, там, координатами, это уже будет хорошо. Обама, конечно, будучи, вот я не побоюсь этого слова, в Сирии марионеткой Саудовской Аравии и Катара, Он, конечно, поддерживал вот этих всяких там непонятных исламистов, и это сильно мешало процессу. Их все время говорили, что они не хотели их называть террористами. Вот, а там они есть, Ахрар аш-Шам, например. Вот, я думаю, что с Трампом по этому вопросу будет легче договориться, и сразу мы отделим козлищ.
От агнцев.
От агнцев, если там можно вообще найти хоть одного агнца.
Да. Жаль, не успеваем мы поговорить про Башара Асада, хотелось бы, конечно...
Вот он тоже не агнец.
Ну, да, но тем не менее, хотелось бы понять все-таки, что будет
его
Америка делать.
Его, в конце концов, я думаю, сдать придется.
Ой-ой-ой, какие нехорошие прогнозы-то.
Ну, как уйти там года через два, передача власти, ну, он не будет править там вечно, 10 лет он там еще не просидит.
Ну что ж, спасибо огромное. Журналист и политолог Георгий Бов в течение этого часа в прямом эфире радиостанции «Комсомольская
правда». До свидания.
И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». «Радио Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени.